И мы переходим к последнему блоку этой программы. И в последнем блоке мы поговорим об истории, связанной с решением Иванковского суда Киевской области. Суд дал условный срок с испытательным сроком 2 года военнослужащему, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней. Суд признал этого военного виновным, но нашел ряд смягчающих обстоятельств. В частности, одно из обстоятельств — это то, что военный отслужил в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. И в связи с этим прокуратура Киевской области уже заявила о том, что собирается приговор этот обжаловать. По мнению прокуратуры, были ряд других обстоятельств, которые не учел суд первой инстанции. У меня вопрос к Аркадию. Вы знакомы с этой историей и как оцениваете, может ли быть служба в АТО смягчающим обстоятельством в данном случае?
Ну, я знаком, не могу сказать, что я там внимательно изучал это дело, поэтому как бы мои рассуждения не будут касаться существа дела. Мне трудно вот так вот сказать, что суд был неправ или прав, вынося именно такой приговор, применяя вот такие смягчающие обстоятельства, как то, что этот обвиняемый был участником АТО. То есть это надо смотреть на все обстоятельства дела. У меня, к сожалению, нет ни доступа к нему, ни... Только приговор я видел и довольно поверхностно его изучил. Смотрите, в чем дело. То есть как бы, ну, суды постоянно применяют какие-то смягчающие обстоятельства, и они есть в законе, и, в принципе, этот перечень не закрытый, и судья может посчитать смягчающим обстоятельством любое, ну, то, что он считает уместным в данном деле. Проблема здесь возникла, то есть нельзя сказать, опять же, повторюсь, нельзя сказать вот так вот, не зная материалов дела, прав или не прав суд в данном конкретном случае. Проблема состоит в том, что вот этот приговор был вынесен как раз в то время, когда очень активно обсуждается вопрос об амнистии для тех, кто участвует в АТО. Сейчас это очень раскручивается тема по поводу того, что вот надо как-то по-особенному относиться к, ну, к тому, что происходило в 14-15 годах там в зоне проведения антитеррористической операции. И, естественно, такой приговор суда, ну, очень ярко лег на вот эту всю дискуссию, на общественный дискурс. И дискуссия фактически сводится к тому, так что все, значит, преступления мы должны прощать только потому, что человек находился в зоне АТО.
Ну да, это уже иммунитет, которым, как мне кажется, даже депутаты не пользуются. Получается, индульгенция вообще.
Да-да-да. То есть, да, вот ощущение в обществе и от этого приговора в частности, что это участие в АТО становится такой индульгенцией для совершения каких угодно преступлений. Мне трудно, опять же, судить, но я не понимаю, как участие в зоне АТО смягчило вину этого человека в том, что он совершил. Если суд установил, что преступление было совершено, я вижу там отягчающее обстоятельство, что оно совершено против несовершеннолетней. И каким образом? То есть я не против того, чтобы суд взвешивал разные обстоятельства и считал, что это вот утяжеляет вину, это облегчает каким-то или каким-то образом извиняет вину. Это зависит от материалов дела. Но мне очень трудно понять, каким образом служба, ну, участие в антитеррористической операции смягчила вину этого человека в том, что он совершил.
Тем более, что даже в проекте закона, да, который сейчас тоже обсуждается, проект закона об освобождении от преследования участников антитеррористической операции непосредственно на фронте, да. Ну, речь идет о событиях, которые в прифронтовой зоне.
Абсолютно,
то есть о том, что происходит на другой территории Украины, даже если ты там 10 раз принимал участие, это никаким образом не связано.
Безусловно, это никак не, этот случай никак этим законом не охватывается, но это охватывается вот тем общественным дискурсом. То есть, ну, все, то есть Если суды начнут вот просто огульно вот так вот применять, что если он участник АТО, то он, значит, меньше виноват, чем обычный человек, то это будет абсолютно неправильная практика, и мы просто получим, ну, известную ситуацию там из «Собачьего сердца», когда Шариков кричал там «Да я на колчаковских фронтах там воевал» и так далее. То есть сама служба в АТО никак не влияет на тяжесть совершенного преступления. То есть да, любые отягчающие и смягчающие обстоятельства, они должны иметь отношение к этому делу. То есть вот, ну, есть, скажем, смягчающие обстоятельства, несовершеннолетний возраст человека, который совершил преступление. Ну, тут еще можно понять, что да, иногда преступления совершаются, как бы очень трудно отделить детскую шалость от преступления, просто глупость от преступления и так далее. И здесь судья должен взвешивать, что да, вот действительно малолетний возраст преступника, ну, он сказался на том, что он не вполне как бы осознавал то, что он делал.
Он не вполне может отвечать, именно
да,
отвечать.
Не вполне, он не вполне виновен в том, что он совершил.
Аркадий Бущенко, исполнительный директор Украинского Хельсинки Союза в программе «Киев-Донбасс».
Аркадий, по вашим данным, насколько это дело и то, как оно было решено, в итоге уникальное? Есть ли у вас обращение, поступает ли к вам о преступлениях, совершенных именно участниками АТО?
У нас очень много данных о преступлениях, совершенных именно в зоне АТО. Мы специально занимаемся, наша организация занимается документацией этих преступлений. Преступления, совершенные как нашими военнослужащими или добровольцами, ну, то есть нашей стороной, будем говорить, проукраинской, так и противниками. И на самом деле очень большое количество преступлений, которым нет оправдания, которые можно квалифицировать как военные преступления. То есть,
а какое соотношение совершающим украинской стороной и боевиками? Вот по-вашему.
Вы понимаете, очень я не могу. Наши данные недостаточно репрезентативны, я бы так сказал, потому что если у нас есть доступ на украинской территории там, к потерпевшим, к тем, кто пережил какие-то страдания в связи с там, или кто стал жертвой преступления, то у нас практически нет доступа к противоположной стороне, поэтому естественный дисбаланс. Жертвы преступлений той стороны в гораздо большем количестве представлены у нас, чем жертвы, допустим, того, что совершается нашими бойцами или теми, кто воюет на стороне Украины.
А тем не менее, какая статистика у вас есть?
Не могу точно сказать цифры, но у нас несколько тысяч задокументированных разных свидетельств и там, ну, несколько сотен кейсов, и мы их исследуем. Но это мы не разглашаем эту информацию, потому что она требует достаточно серьезной обработки и сопоставления с разными фактами. Мы хотим выйти на какие-то выводы о том, что происходило, кто в этом виновен, потому что, в принципе, роль этого центра документации — это собрать доказательства виновности конкретных лиц в конкретных действиях. Но характер преступлений, ну, скажем, мародерство, плохое обращение с задержанными, произвольное лишение свободы, то, что называется отжим собственности, они как бы абсолютно зеркальны. И там, и там. То есть это, к сожалению, у нас есть такие свидетельства.
Аркадий, вот мы сегодня в дневной студии, в дневной программе «Киев-Донбасс» говорили о расследовании преступлений во время Майдана, так, да, с адвокатом Небесной Сотни, и мы тоже упоминали о том, что, ну, многие преступления, которые были совершены во время этой войны, уже на протяжении более двух лет, ну, да, или двух лет, они не только не расследуются, но также есть проблема и с сбором первичных фактов. На ваш взгляд, да, как организация, которая занимается правовой защитой, все-таки каков масштаб фактов, которые не задокументированы и пропадают на данный момент? Или все-таки те, кто занимается сбором таких фактов, все-таки успевают документировать все, что необходимо?
На наш взгляд, эта система не налажена достаточно эффективно. Есть инструменты, то есть изначально вообще никто не занимался этой работой, кроме различных волонтерских организаций, общественных организаций, которые специально как бы уделяли этому внимание. А государство вообще ничего не делало в этом отношении. Сейчас вроде пытаются наладить какие-то структуры, которые могли бы этим заниматься. К сожалению, информации о том, чем они занимаются, какое количество дел они ведут, что они расследуют, на каком они этапе расследования находятся, какие есть результаты. Но все эта информация нам недоступна. Кооперация с ними пока не получается. Может, что-то изменится. Но у нас есть разные механизмы. То есть этим системно никто не занимался изначально. А, понимаете, доказательство — такая вещь, которая она скоропортящаяся. То, что человек помнит через 3 дня, он уже не помнят через месяц, а вообще не помнят через 2 года. То есть собрать свидетельство имеет смысл по свежим следам. Спустя какое-то время вероятность ошибки, забывания сильно увеличивается. Ну и можно просто не получить достоверных данных. Ничего не делалось. Я знаю, что Россия даже документировала, скажем, преступления хунты, там, когда беженцы поступали на территорию России. Я знаю, что их опрашивали, работали их правоохранительные органы, документировалось это все. Я сейчас не касаюсь, какое качество это документирование, но это делалось на системном уровне. У нас этого... По моей информации, ничего подобного не делалось, хотя были все возможности это делать. У меня такое впечатление, что об этом просто никто не думал.
А кроме вашей организации, есть ли еще или много их, которые собирают такие данные?
Да, есть достаточно много организаций, не все из них даже я знаю. Есть волонтеры отдельные, есть активисты, которые собирают, и время от времени там я узнаю об этом из средств массовой информации. Но даже из тех, кто я знаю, это пара десятков организаций, которые вовлечены в сбор документов по разным параметрам. Наша организация является также членом, мы года 2 назад, 1,5-2 назад создали коалицию «Справедливость за Ради миру на Донбассе», которая задача которой, собственно, организовать процесс документирования. Мы сотрудничаем в рамках этой коалиции со многими организациями. Так что да, но, к сожалению, силы и полномочия общественных организаций несравнимы с теми полномочиями и ресурсами, которые имеет государство. Но пока мне кажется, что общественные организации опережают государство в этом отношении. Я бы хотел оказаться неправым, если наши госорганы предоставят информацию о своих успехах в этом направлении. Я буду только рад.
А можете коротко все же привести примеры преступлений, совершаемых и боевиками, и украинской стороной, связанных с войной? Возможно, какую-то историю вспомнить именно. Пример. И есть ли дошедшие до суда, связанные с вашими обращениями, вашей деятельностью?
Есть все на самом деле. Изнасилование, убийства, пытки, содержание там в подвалах. Это касается как одной, так и другой стороны. Все это присутствует. К сожалению, война достаточно грязное дело. Я не хотел бы там сейчас рассказывать каких-то историй, которыми мы занимаемся. Во-первых, я непосредственно не занимаюсь, а занимается там у нас такой отдел, который, погружен в это, не очень старается светиться публично. И я не уверен, что...
Тогда последний вопрос, Аркадий. Да. Вот мы начали с этого прецедента, да, когда суд освободил и как смягчающее обстоятельство принял службу в АТО. Вот на ваш взгляд, этот прецедент какую вызовет реакцию в нашем обществе? То есть это будет возмущение и такая практика не будет повторяться, либо же суды все-таки ее возьмут как определенный образец и будут подобные выносить приговоры?
Ну, я надеюсь, что суды не будут... Ну, если я так понимаю, что будет подана апелляция, будет рассматривать апелляционный суд, возможно, потом кассационный суд. Я надеюсь, что суды в данном случае сыграют отведенную им роль. То есть не обращая... А роль их состоит в том, что выносить решение на основании закона, не обращая на общественное мнение. У нас есть довольно шумное общественное мнение, которое говорит, что любой, кто прошел АТО по определению хороший, молодец, патриот и так далее. Его нельзя там судить строго. А есть другая часть общественного мнения, которая как раз противоположна. И суды должны просто применить закон.
Аркадий Бущенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза.